«Мне тоже приходилось», — сказал Нитый Сефни. «И всякий раз я находил приключения на свою задницу». Потом к нам на площадь вышло несколько мужей. Для этих земель достойно одетых, в плащах из ярмаканской материи, подбитых тонким мехом. И были на них еще вышитые одежды и пояса, украшенные серебром. «Надо бы спросить, нет ли тут родственников Варфнера», — пробормотал Спалли. Нас попросили, чтобы мы отдали мечи, а потом несколько парней отвели скакунов, а еще один унес наши мечи, завернутые в плащ, держа их перед собой, словно охапку поленьев. Грюнальди направился за ними, и никто не стал возражать. Потом нас провели между домами и сквозь еще одни врата на другую площадь, к старому дому на высоком каменном фундаменте, выстроенному из почерневших бревен, а столпы и стропила там были украшены резными воронами. В большом зале в очаге гудел огонь, а сам очаг окружали кованые решетки. Вокруг стояли длинные столы. Дым выходил в треугольные дымники, вырезанные в крыше по обе стороны здания, а на стенах висели меха, раскрашенные щиты и оружие, добытое в дальних странах. Когда мы туда вошли, в мисках и на столах лежали главным образом только обгрызенные кости, куски квашеных овощей и крошки хлеба, а сидящие за столами интересовались лишь кувшинами с пивом. Некоторые лежали на брошенной на каменный пол соломе, завернувшись в меха, содранные с окованных сундуков, что стояли под стенами. Когда мы проходили, некоторые посматривали на саркофаг, обернутый попонами и увитый веревками, которые мы тащили за собой, но не могли понять, что оно такое, кроме того, что большое, словно половина лодки, и округлое. Провели нас к не слишком большому резному столу перед очагом, где сидел муж со старательно завитыми волосами, сплетенными над лбом в узкие косички, прихваченные серебряным обручем. Он вертел в пальцах серебряный кубок, выглядящий как изделие ювелиров из Нагдилии или Алькумара. Сидел он в одиночестве, а неподалеку, на покрытом шкурами помосте, присели две женщины, постарше и очень молодая, что держала на коленях инструмент, похожий на синтар. Она касалась струн пальцами в железных наперстках, играя бесконечную печальную мелодию.
«Приветствую тебя, Кунгсбьярн, стирсман воронов», — сказал Ульф. «Мы возвращаемся домой и покидаем твою землю. Не хотели надоедать тебе, но муж, который пришел позаботиться о наших лошадях, сказал, что твое желание, чтобы мы сели у твоего очага. И вот мы пришли». «Приветствую, ночной странник, стирсман мореходов. Вижу, что вернулось вас больше, чем вышло. Если это правда, что вы вошли за каменные клыки и вернулись, то хочу знать, как вы это совершили. Теперь же присядьте к моему огню и подкрепитесь. Еда моя скромна, но зима длится уже долго, а припасы начинают уменьшаться». Мы сели по обе стороны стола, а когда я почувствовал тепло очага, то ощутил и насколько страшно я устал. Был я также голоден, но на это нашелся ответ, поскольку вскоре на стол поставили серебряные подносы с печеным мясом, обложенным вареными яйцами и репножкой, полоски солений, кувшины горячего мясного отвара и пива, и корзину с хлебом. Тогда я уже привык к тяжелой пище людей Севера и даже к их пиву, хотя оно-то часто вызывало у меня вздутие, а то и понос. Но в тот день я слишком часто глядел во тьму, и теперь, когда оказалось, что я все еще жив, я почувствовал, что съел бы что угодно, лишь бы оно не стало убегать из моей тарелки, пусть бы и дохлого бактриана. Товарищи мои тоже не имели ничего против мяса и хлеба, и хотя вели себя несколько сдержанно, подрумяненную тушу горного козла быстро разъяли на куски, и на подносе осталось лишь немного костей. Кунгсбьярн, плачущий льдом, сидел за своим концом стола на странном стуле из дерева и путаницы оленьих рогов, со спинкой, увенчанной фигурой ворона, и хмуро поглядывал на нас, общипывая небольшой кусок мяса, что держал в трех пальцах.
задумчиво крутил кубок, в который ему доливали вина из узкого кувшина, и терпеливо ждал, пока мы не набьем брюха. Девица, сидевшая на помосте, принялась играть чуть живее, вторая же запела, но Кунгсбьярн нетерпеливо махнул рукой, и пение смолкло. Осталась только музыка. Мы обгрызали кости, рвали куски хлеба, запивали пивом. Это длилось какое-то время. Я пытался вспомнить, когда я в последний раз ел нормальную пищу, и решил, что это была миска супа еще на реке, когда мы готовили сани к походу. Некоторые из нас тогда были еще живы, некоторые — здоровы, как та черноволосая девушка, стройная как лань, та, которая нынче лежит в горячке среди окровавленных тряпок и с порубленными ребрами где-то на ледяном корабле, или же только едет к нему на санях. Она была красивой на свой дикий северный лад, и, похоже, между ней и Ульфом что-то было. Я чувствовал, что когда Нит и Сеф не замолкает и смотрит в пространство, закусывая губу, он все время думает о ней. Не просто будет ему взойти на корабль и спросить, жива ли она. Сперва мы ели поспешно, потом все медленнее, пока, наконец, не пришло время, когда один за другим мы начали откладывать обгрызенные кости и вытирать губы кусочками хлеба, а пальцы — о полы кафтанов. Принесли нам еще пиво. Я уже видывал немало перов на побережье парусов, но этот был иным. Должен был царить здесь шум, однако говорили тут вполголоса, никто не пел, никто не рычал и не рассказывал непристойных историй. Никто не танцевал и не развлекался никакими играми, которые тут обычно любили. Они не боролись, не перетягивали друг друга за сплетенные руки над лежащим на земле копьем, только сидели и переглядывались. Ощущалось нечто странное, мне казалось, что в этом зале царит страх.
«Хочу теперь услышать, как оно за каменными клыками», — сказал Кунгсбьярн, глядя на Ульфа, который старательно вытирал пальцы кусочком хлеба. «То и дело, среди нас рождается стирсман, желающий навести порядок с шепчущими к тени и их проклятой долиной. Так случилось и во времена моего отца. Мужи отправились за перевал, и ни один не вернулся. Я тогда был ребенком, но хорошо все помню. Оттого не желаю быть следующим, кто убьет лучших из клана и сам ляжет костьми под прожорливой горой. Тогда выжило немного мужей, и к нам пришли трудные годы. Я хорошо это помню».
«Шепчущие к тени сами не берут оружие в руки», — осторожно произнес Ульф, наливая себе пиво. «Их невозможно победить железом. У них на службе призраки урочища. Те, кто туда входит без позволения шепчущих, встречаются с тенями, что плачут в тумане. Человек теряет дорогу и блуждает меж скал, слыша в голове вздохи теней. Через какое-то время начинает видеть образы. Это как сон наяву. Каждый видит то, чего более всего боится, и то, что приносит ему печаль. Встречает своих любимых, а те оборачиваются против него. Встречает друзей и оказывается ими предан. Смотрит на смерть своих детей и на поражение своего клана. Видит, как тонут его ладьи и горит дом. Длится это, пока вошедшие не погружаются в безумие, не убивают друг друга и не бросаются в пропасть. Потому-то с прожорливой горы никто и не возвращается».
«Однако вы вернулись», — сказал плачущий льдом. «Привели этого юношу, что нынче сидит между вами, и принесли то, что завернуто в попоны. Что же вы сделали, что видение тени не ввели вас в безумие?»
«Шепчущие к тени — деющие, и только силу деющих можно им противопоставить. Я воин, но иной раз могу использовать силу урочища», — неторопливо начал ночной странник, а потом рассказал.
Рассказал сказку. Обычно сказкой он, как и мой проводник и сторонник Брус, называл умелую ложь.
своего рода завесу из слов, за которой может укрыться тот, кто сражается в одиночестве, один против многих, окруженный врагами. Здешние в таком были не слишком-то умелы. Это простые люди, которые предпочитают сражаться лицом к лицу и ничего не скрывают. Обычно они знают уловки, у них есть даже рассказы об одном из своих надаку, который странствует как человеческое существо по земле, охотно пользуется переодеванием и притворяется разными людьми. Но в повседневности монеты, скрытые между пальцами, притворство мертвым, укрытие за стволом дерева или подъем паруса со знаком другого рода — это для них уже серьезная интрига и доказательство немалой ловкости. Они также знают искусство рассказывать сложные истории так, чтобы слушающие верили, что это случилось на самом деле, и они часто приукрашают, развлекая других рассказами о своих приключениях.